Сегодня свободная демократическая Россия протягивает руку дружбы американскому народу.
May I sign a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries?
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?». Сегодня мы возвращаемся к позабытой уже многими рубрике «Ликбез. Ликвидация безграмотности», в которой мы обсуждаем какой-то конкретный термин или понятие, связанное с исторической, политической, философской и прочими гуманитарными науками. Антон Владимирович Шандро у нас сегодня в студии, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый день.
Поможет нам сегодня разобраться с таким понятием, как либерализм. Но прежде чем мы начнем, пользуясь своей свободой, своим либерализмом, я вас призываю подписаться на нашу группу ВКонтакте, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Подписывайтесь на нас в других сервисах. Это Яндекс.Музыка, Google Музыка, точнее, Google Подкасты, iTunes Подкасты, CastBox.FM. Комментируйте, распространяйте. Спасибо вообще, что вы нас слушаете. И просвещайтесь за знаниями будущего, как говорит Антон Владимирович. Цитаты великих сегодня у нас в нашем начале. Антон Владимирович, а почему ликбез и почему мы говорим о либерализме? Тут недавно в комментариях у вас произошла небольшая дискуссия с одним из наших подписчиков о том, вы его спросили, а что вы вообще видите как идеальное государство, что для вас идеал правителя, лидера. И молодой человек ответил вам, что идеальное общество и идеальное государство, по его мнению, это такое государство, в котором все свободны и нет никого главного. Так вот, что это такое за государство вообще? Существует ли такое государство? Является ли этим государственным строем либерализм? И вообще все вот это вот, давайте разбираться.
Я хотел бы прежде всего выразить благодарность нашим подписчикам и слушателям за то, что они проявляют такую активность. Правда, это здорово, здесь нет никакого ни лукавства, ни попытки это каким-то образом обсмеять. Здорово, правда. И, по-моему, вот эти наши дискуссии, они имеют даже больше смысла, чем непосредственно текст, который мы воспроизводим на звук. И единственный момент, опять же, к которому мы каждый раз возвращаемся, уважаемые наши подписчики, хотелось бы больше конкретики. Очень здорово, когда вы оперируете какими-то фактами, конкретными цитатами, а не своими личными убеждениями. Хотя для уровня public history это вполне нормально. В принципе, мы этим и занимаемся. Давайте будем свою задачу воспринимать как весьма скромную, а не как попытку найти истину там, где ее быть не может. Что касается либерализма, вот здесь, на мой взгляд, существует как раз целый набор ошибок, и я бы сказал, что это политическая идеология и общественно-политическое движение, которое обросло просто колоссальным количеством, колоссальным слоем мистификаций, представлений ложных. И надо действительно расставить, наверное, точки над «и» в этом смысле. Начнем с того, что классически считается, что сосредоточением либерализма по времени становятся идеи эпохи Просвещения, хотя уже до этого определенные элементы либерализма, естественно, проявлялись, и возникали они как некие локальные акты сопротивления деспотизму во всех его проявлениях. Ну и если там смотреть, то либерализм вообще можно вести чуть ли не от старика Тита Ливия, как это ни странно, да, который впервые начинает рассуждать о свободе человека в условиях, да, существования некой формы государственности, что есть, ну, я все называю современными терминами, что есть некая элита, которая почему-то вот взяла власть и никого к этой самой власти не подпускает. Что каждый человек, в принципе, является носителем своей собственной свободы, что каждый человек, в принципе, если он на это способен, он готов принимать на себя определенную ответственность, ну, а это обеспечивает уже его политические права и право голоса в совершенно разных ситуациях. Естественно, что с приходом феодальных отношений, по крайней мере, какой-то вот формы, когда существовал принцип взаимозависимости различных сословий. Либерализм появляется, опять же, как некая идея освобождения человека. Но я бы сказал о том, что в чистом виде либерализмом это назвать, конечно, нельзя. Это было такое большое дерево, ну, то, что мы вообще называем гуманизмом, тогда, когда повысилась резко ценность человеческой жизни, противопоставление средневековому обесцениванию человеческой жизни, когда религиозная философия на Западе уходит на второй план, а ее место занимает человек как центральная фигура в различных размышлениях, рассуждениях. И это становится сначала культурным явлением, а потом это постепенно охватывает в том числе и политические различные направления течения. Ну и здесь венцом всего произрастания гуманизма становится, с одной стороны, наверное, Нидерландская революция, ну и затем Английская революция, которые когда-то в старые добрые времена называли буржуазными. Но сейчас, насколько я знаю, принято отказываться от термина буржуазный, и их называют просто Нидерландская революция, Английская революция. Помимо этого, мы должны сказать о том, что целый ряд видных мыслителей того времени рассуждают о свободе человека, воспринимают ее, подчеркиваю, как естественное право. Ну, одним из первых здесь становится, конечно, Джон Лок, небезызвестный. А затем эта идея постепенно перекочевала на континент и закрепилась в умах французских философов, которых было достаточно много. Ну, наверное, наиболее яркие из них Монтескье, Вольтер, Дидро, которые понимают свободу, ну, как некое естественное право, но при этом мы не забываем о том, что они говорят о государстве и государственности, что государство должно подчиняться воле человека, поскольку человек изначально даровал свое естественное право государству на управление им. То есть от природы человек свободен, он отдает часть своих прав для того, чтобы государство о нем заботилось. И тут появляется вот эта знаменитая формула, что государство должно служить человеку, а не человек служить государству. Это принципиальный момент, который на самом деле является одной большой веткой того самого дерева рассуждения о свободе, которые вели разного рода философы или общественные деятели. Почему одной из веток? Потому что такой крупной веткой, да, потому что из этой крупной ветки начинают отрастать более мелкие. И, кстати говоря, если мы вспомним, к чему же пришли господа, которые исповедовали идеи французского просвещения, правильно, это были флагманы французской революции, и, как мы знаем, французская революция мягкотелостью ну никак не отличалась. Был и террор, причем не только якобинский, были и нарушения разного рода прав. Со свободой как-то во Франции было все не очень, но и закончилось это все, как известно, установлением власти Наполеона Бонапарта, которого, ну, к либералам вообще можно отнести едва ли.
Это... Ну, он императором там в итоге стал.
Но это тоже ведь как посмотреть, мы сейчас об этом обязательно поговорим. Ну и, конечно, примерно по времени, да, конец 18 века, естественно, война за независимость Соединенных Штатов Америки, где идея независимости колоний совпадает с идеей контроля общества над государством. Это одна из центральных политических, подчеркиваю, политических линий либеральной идеологии, поскольку государство должно подчиняться воле общества. А вот дальше начинаются очень интересные моменты. Дело в том, что в нашем сознании общество – это кто? Это мы. Вот конкретно. Я, вы, наши слушатели, десятки, сотни наших там родных, близких и друзей, и вот это вот общество. И таким образом получается, что каждый из нас свободу понимает, в общем-то, по-своему. Мне хочется жить достойно, поэтому я буду делать, да, совершать какие-то шаги для того, чтобы обогащать себя. Другой занимается тем же. И возникает вопрос тогда, как вообще создавать нормативность в обществе, как управлять обществом. Либерализм на этот вопрос отвечает двояко. С одной стороны, это то, что нам пытаются рассказать, что, ну, вообще-то существует понятие о самоконтроле, общество должно воспитать таких представителей, таких людей, которые носили бы в себе идею самоконтроля. Очень, кстати, близко к анархизму в этом смысле, потому что анархисты тоже проповедуют идею самоконтроля. Но, с другой стороны, мы должны четко понимать, что никогда в человеческом обществе, покуда оно существует в тех рамках, в тех границах, в том смысле, в котором оно существует очень много веков, не будет существовать полностью горизонтальной системы взаимодействия. Обязательно выстраивается иерархия. Это один из законов существования общества, который называется самоорганизация и саморегуляция. Да, порой обществу даже не нужно давать никаких импульсов, толчков для того, чтобы общество выбирало себе лидера или лидеров, и эти лидеры или лидер управлял этим самым обществом. Но это к вопросу о, опять же, своевременности появления, как будто бы случайного появления таких персон, как Сталин. Ну, извините, я могу провести параллели и скажу, что Рузвельт тоже случайно появился.
Черчилль.
Да? Черчилль. Случайно ли появился, или это был запрос общества
на такого лидера?
Персонажа, угу. Да? Позже там Де Голль просто так появился. В этом смысле я являюсь как раз, наверное, да, в большей степени сторонником того, что эпоха рождает лидеров, а не наоборот. То есть если кто-то считает, что мы живем ну, как-то неправильно, как-то не так, мы должны в некоторой степени успокоиться и понять, это мы заслужили таких лидеров и такую политическую элиту, не более того. Ну, это не значит, что надо рвать на себе волосы, говорить, какие мы отвратительные. Да нет. Если кто-то считает, что это идея какой-то исторической предопределенности, ну пусть так. Ну, хотя я думаю, что во многом все это рукотворно, и общество обладает гораздо большей энергией и активностью, нежели просто вот сидеть и ждать, когда же появится тот человек, который соответствует этим запросам. Так вот. Совершенно я к чему все это говорю? К тому, что общество всегда является иерархичной системой. Всегда появляются сильные, всегда появляются слабые. Я часто привожу такой пример. Вот представим, что создается коллектив, ну, не знаю, там, в 50 человек, которым ставится некая там общая цель. Вот этот коллектив полностью находится под самоуправлением, да, то есть в его работу никто не вмешивается. Через некоторое время мы сами с вами увидим, как там появятся лидеры, как там появятся среднячки, те, которые будут выполнять, так как появляются там изгои. Потому что общество, оно в принципе так устроено. Не мы это придумали, это понятие природы человека и природы общества. Ну, кстати, есть вообще трактовка, да, того, что власть – это то, что является неотъемлемой частью человеческого сознания. То есть каждый из нас, сознательно или несознательно, кто-то это выражает открыто, а кто-то скрыто, но мы все в себе носим склонность к получению власти. Неважно, семейная это власть, армейская это власть или власть над обществом. Так вот, либерализм в этом смысле, повторяю, явился таким неоднозначным событием. С одной стороны, да, права, свободы. С другой стороны, надо было выбирать ту часть общества, которая будет являться основным носителем всех этих идей, и кто будет гарантировать выполнение этих самых идей. К чему пришли, собственно, Соединенные Штаты Америки. Подчеркнули то, что, конечно, североамериканская конституция и последующие практические шаги в политике, они доказали то, что в политической системе США сформировано огромное количество институтов сдержек и противовесов, которые действительно не позволяют узурпировать политическую власть. Хотя в разные периоды было по-разному. Да? Вспомним о том, что самой кровопролитной войной для США была гражданская война. По большому счету, это была борьба политическая, но это отдельная тема отдельного разговора, и касаться ее не буду подробно. Но в общем и целом остановимся на том, что была сформирована очень удобная и привлекательная система в том смысле, что общество управляет государством, а не наоборот. Смотрим на ситуацию. А кто, собственно, были те самые представители того самого общества, которое управляло государством? Давайте не забывать имена отцов-основателей и кем они были по своей сословной принадлежности. Кем был Вашингтон, Мэдисон, Джефферсон?
Плантаторы.
Да.
Как это еще назвать? Ну, крупные буржуазии.
Состоятельные люди, которые обладали очень приличными состояниями, которые смело могли сказать: «Это мы сделали эту страну именно такой», и в этом духе писала Североамериканская Конституция. Если всерьез проанализировать Конституцию и резюмировать, ну, американисты меня, конечно, поправят, прошу прощения заранее, где-то я могу заблуждаться, но по моему глубокому убеждению, Североамериканская Конституция – это Конституция, состоящая из сплошных примечаний и сносок. В каком смысле? Ты имеешь право на все в этой стране, и далее сноска, если ты состоятелен. И вот здесь мы приходим как раз к важнейшему принципу либерализма. Либерализм предполагает состоятельность, и не зря основы либерализма называют экономизм, то есть на самом деле в этом смысле либерализм, как ни странно, очень близок, например, к марксизму. Я не помню, к сожалению, в чьем, может быть, Вернер Зомбарт об этом писал, что очень близки действительно по своему характеру, потому что и либерализм, и социал-демократия, ну, которая была теоретической, которая была там сформулирована, да, в идеях там Маркса и Энгельса, они очень близки по своему духу в плане представления о том, что экономика является двигателем всех процессов. Но только как? Для либералов важнейшим правилом является сохранение и приумножение своих состояний, а для, понятно, Маркса и Энгельса экономизм выступал в качестве локомотива истории, что именно вот классовые противоречия.
Объяснение любых процессов все равно опирается в экономику.
Классовые противоречия, построенные на, значит, воздействии базиса на надстройку, они, понятно, являются той силой, которая движет исторический процесс. Тот, кто берет в руки базис, тот формирует надстройку, ну и так формируются, да, там, передовые классы более отсталые, передовой класс пытается свергнуть более отсталый пытается сохранить, значит, свои состояния, ну, и все это вливается в ту самую классовую борьбу, отсюда революционные процессы, там, ну и так далее, и тому подобное. В либерализме ведь на самом деле экономизм тоже является краеугольным камнем. То есть это то основание, тот фундамент, на котором стоит либерализм. И не надо думать о том, что вот либерализм прекрасен сам по себе, потому что там есть прекрасные идеи свободы слова, приверженность, свобода собраний, свобода вероисповедания, ну и так далее, тому подобное. Далее по списку можно там без конца перечислять. Ну и привлекательность, конечно, еще тем, что предоставляются всеобщие избирательные права. Конечно же, ну и на этой основе существует как раз, да, это опора системы сдержек и противовесов, которая позволяет через выборы выбирать, там, приходить к власти достойным, что общество само решает, кто будет это место занимать, и таким образом общество контролирует государство, а не наоборот. И, опять же, да, противовес той же абсолютной монархии, противовес, не знаю, диктатуре, авторитаризму, то есть всем тем политическим режимам, политическим идеологиям, которые выставляли государство в качестве все-таки главной силы, которая должна руководить жизнью страны и общества. И в этом смысле либерализм оказывается в очень интересном положении, поскольку формируется принцип, который мы заглавим под «Б», да? Исключительность. То есть, несмотря на всю свою вот эту красоту внешнюю, либерализм содержит очень интересную вещь. Ну, во-первых, получается, что, если всерьез в этом разбираться, да, что право на то, чтобы избирать и быть избранным, имеют только те, кто имеет высокий доход. Да? То есть первая исключительность, она состоит в том, что избирательные права достаются лучшим представителям, не всем, не всеобщее избирательное право. На практике это выразилось в том, что появляется самый настоящий имущественный ценз и ценз оседлости, иногда ценз образования. Вспомним старую добрую Англию с победившим в ходе войны прошу прощения, революции, да, английской революции, победившей кабинетной системы и того, что мы называем парламентаризм. Парламент, я подчеркиваю, до выборов 1918 года формировался по принципу исключительности. То есть попасть в парламент могли только состоятельные люди.
Ну, не секрет, что есть две палаты, Commons и Lords. Да. То есть палата лордов и палата общин.
Да, но лорды вообще, понятно, это знатные люди, это специфика британской политической системы, а палата общин – это то, что, собственно, выбирается народом. И выбираться народом могли только те люди, которые этого достойны. Но, насколько мы знаем историю, была целая проблема гнилых местечек, где можно было вообще просто купить, условно говоря, эти самые голоса. И до первой и второй парламентских реформ это прям была проблема. И, кстати, первая и вторая парламентская реформы были связаны с именем народившейся тогда в Великобритании партии либералов, ну или либеральной партии, которая, правда, как политическая сила просуществовала по историческим меркам не так уж долго, да, но она породила целый ряд очень интересных политических направлений в Англии. Если схематично рассмотреть, то идея высвобождения человека от воли государства, которую, в принципе, отстаивали, пропагандировали тори, ну, консерваторы, которые, кстати, изначально являлись сторонниками земельной аристократии и, точнее, были представителями, собственно, этой самой земельной аристократии. А либералы, как известно, вышли из знаменитых фритрейдов и трейд-юнионов. То есть это организации, которые требовали свободной торговли, которые представляли так называемые торговые союзы, и они, собственно, требовали того, чтобы государство воспринимало торговлю как важнейшее дело. Почему? Потому что именно торговля является той силой, которая снабжает государственный бюджет деньгами, и что за торговлей будущее, и надо создавать все условия для того, чтобы не только промышленники, не только земельные аристократы, но еще и торговля были представлены в политической плоскости. И это момент В, который является тоже для нас очень важным, потому что политическая сила, ну вот мы берем как классику жанра, да, английскую либеральную идею и английских либералов как политическую силу, английские либералы вышли из торговой среды. Это была группа общества, весьма представительная, и по финансовым средствам, и по просто своим масштабам, которая требовала для себя политических прав. И именно тогда зарождается идея, связанная с тем, что государство должно прикладывать все усилия для того, чтобы обеспечивать пополнение класса имущих, ну, назовем это так, можем слово класс убрать, кому-нибудь, страта имущих, или просто назовем это состоятельными людьми, группа состоятельных людей, обеспечивать для них эту самую состоятельность при умножении капиталов. И, как ни странно, из этой идеи порождается еще несколько веток. Первая ветка условная, это, ну, если мы говорим вот непосредственно про Англию, это фабианство, фабианские кружки, которые потом эту идею уведут в сторону, близкую к социал-демократии, европейской социал-демократии. Таким образом сформируется, например, в начале 20 века лейбористская партия Великобритании, которая до сих пор, как известно, является одной из ведущих политических сил. Ну и вообще 20 век пройдет под знаменами консервативной и лейбористской партии. Либеральная проиграет выборы. Во-первых, там произойдет раскол в 1918 году, и в конечном счете либералы утратят свое политическое место, свои политические позиции. Да, на их место придут, по большому счету, лейбористы. То есть вот эта знаменитая двухпартийная система, две сильные партии, сменятся на консерваторы-либералы, консерваторы...
И лейбористы, да.
Да. Так вот, фабианство – это было одно из направлений, то есть, скажем так, это то, что ушло в сторону социал-демократии. Но была вторая ветка, не менее интересная. Я, может быть, скажу сейчас парадоксальную вещь. Я прошу прощения, если я заблуждаюсь. Опять же, в комментариях можно это там отметить. По моему глубокому убеждению, второй веткой становится идеология европейского национализма. То, что позже значительно позже, выльется в такие движения, как фашизм и национал-социализм. И ведь если мы посмотрим, да, ну, кстати, будет же еще испанский и португальский фашизм, не менее интересное явление, будет целый британский фашистский союз и еще куча разных организаций в Европе, которые отстаивали эти идеи. Если всерьез посмотреть на то, чем занимались данные господа, я про националистов, они проповедовали идею, что государство должно стать той самой силой, которая будет защищать свое общество от внешней и внутренней опасности. Причем эта защита, нравится вам это или нет, она должна быть. Вот как хотите.
И причем защита не обязательно от людей другого цвета кожи или там,
абсолютно,
расы.
Это могут быть классовые враги, это могут быть...
Например, рабочие или коммунисты, да, или кто-то.
Конечно. То есть это внутренняя политическая сила, совершенно верно. То есть, я повторяю, идея охраны государства, какого опять государства, которое представляется вот некой моделью, сформулированной мыслью вот этими самыми товарищами, которые получили, опять же, прошу внимания, исключительное право на то, чтобы носить государственную власть. И в чем принципиальное отличие здесь либерализма, который оформился в там, середине XIX века, и того самого национализма, который потом появится в Европе. На мой взгляд, это самая крайняя там, радикальная форма проявления либерализма. Потому что либералы, и это, на мой взгляд, их все-таки центровая идея, настаивают на том, что государство должно косвенно участвовать в экономической жизни, в политической жизни, в жизни общества вообще, в том числе, кстати, в культурной жизни. И таким образом государство должно подчиняться некой внешней силе. Это могут быть законы, это может быть определенная социально-экономическая ситуация. Ну, как вот мы говорим про то, что есть клуб состоятельных людей, которые руководят всеми процессами. И все делается, собственно говоря, ради этих людей, потому что именно они определяют состояние, ну, например, экономики государства. Они платят больше всех налогов, они формируют бюджетные поступления, они определяют в конечном счете политику, потому что именно их избирают, и только они достойны избирать и быть избранными, потому что политические права тоже в либерализме приобретаются не просто так, не от рождения, не потому что ты достиг 18-летнего возраста, и не потому что ты там мужчина или женщина, ну, если мы говорим о всеобщем избирательном праве. Нет, если ты состоятельный человек, только ты получаешь на политическую власть определенные права. Либералы, я обращаю внимание всех наших слушателей, в том числе тех, кто у нас исповедует идеи либертарианства, а есть у нас и такая партия уже в России, правда, она, по-моему, не зарегистрирована до сих пор.
Это кружок по интересам, я больше, наверное, все-таки
неважно,
считаю.
Здорово. Тем не менее, люди не занимаются ерундой, не пивасик в подъезде попивают, а занимаются политикой.
Съезды проводят, между прочим,
здорово.
Извините.
Это классная политическая платформа, которая может какие-то плоды тоже в ближайшем будущем преподнести. Но я, собственно, к чему? К тому, что в конечном счете ни одна сила, которая называла себя либеральной, не отказалась от государственности. Давайте ответим на вопрос, почему? Потому что как только они получали власть, они тут же растворялись в этой самой власти. А в принципе, ответ на этот вопрос кроется в самой сути либерализма, что завоевание политической власти или приобретение, скажем мягче, приобретение политической власти отнюдь не означает, что ты устанавливаешь режим правового государства. Нет, ты устанавливаешь режим исключительной власти, а дальше включается то, что мы называем экономическим либерализмом. То есть, к чему я это? К тому, что, во-первых, либерализм бывает разный, да? То есть он есть в экономике, есть в политике, есть в культуре. Вот средоточием всего этого у нас, да, в нашем сознании является как раз Запад. Ну, мы его так вот назовем, цивилизационно.
Коллективный Запад. Да.
Некий коллективный Запад, которого на самом деле, конечно, не существует, но мы его так называем, привыкли, пусть это так будет. Вот. И мы совершенно спокойно говорим о том, что вот там есть либерализм, А вот у нас склонность к авторитаризму, к диктатуре, потому что мы там славяно-православная цивилизация и так далее, и тому подобное. Ну вот по количеству прав и свобод я бы вот здесь очень сильно поспорил. Да? И чем принципиально отличается режим правового государства, который установлен у нас сейчас, от того режима, который был, например, сформирован в Советском Союзе. Я просто хочу задать вопрос вот тем людям, которые, скажем так, являются простыми смертными, ну и работают в каком-нибудь учреждении. Неважно, работаете вы на частника или работаете вы на государство. Попробуйте отстоять хоть одно свое право из тех, которые у вас есть.
Ну, например, чтобы рабочий день начинался в 8 и заканчивался в 5.
Да, да.
Куда, к примеру.
Да, вот вас начальник задерживает до 6 и не платит вам за это. До 7, до 8 вызывает вас в субботу, в воскресенье.
Потому что надо.
Потому что надо, прекрасно. Куда вы пойдете жаловаться?
Некуда. Раньше можно было в профсоюз нажаловаться.
Вот, я обращаю внимание на то, что да, теоретически у нас Конституцией и соответствующим законодательством, там, в том числе трудовым, гарантированы определенные вещи. Ну, а дальше что? Вы пойдете с трудовым кодексом трясти перед начальником, или что вы пойдете делать? Или трудовым договором? Нет. То есть, что получается? Что любое право должно быть обеспечено кем? Правильно, силой государства. А дальше это уже воля государства на то, что и как ты делаешь. Почему этого не боятся, например, состоятельные люди? Потому что у них есть армия юристов, которые эти... Ну, во-первых, у них есть армия законодателей, которые эти законы пишут. А во-вторых, у них есть армия юристов, которые эти законы могут перешивать так, как... даже не знаю, ну, в общем, трудно представить сознанию простого человека, ну и так далее. Да. Ну,
самый простой метод принуждения – это просто сказать, ну, не хочешь тогда, давай, пиши по-собственному. И
конечно.
По-собственному не уволят, а напишешь по-собственному.
Естественно. Что... Это, кстати, да, метод тот, который сейчас широко используется. Вот. Поэтому, на самом деле, я бы сказал, что у либерализма при всей его притягательности, при всей его такой внешней красоте есть вполне себе серьезный звериный оскал. И, в принципе, в этом смысле, на практике, либерализм очень слабо меняется. И если кто-то скажет о том, что, ну, а как же так, вот, какую мы страну приведем в пример, где существуют, ну, действительно, либеральные ценности. Ну, даже я так скажу, что существуют либеральные ценности, а существует политическая практика. И это абсолютно разные вещи. Повторяю, да, потому что это как с религией. Ты можешь веровать глубоко в душе, но атрибутивно никак это не показывать. А можешь быть...
Весь быть увешан символикой.
Крестами, потолще в Иерусалиме ставить свечку, но быть последним негодяем. Вот поэтому примерно так. Классическое либеральное государство, практический либерализм, который существует сегодня на планете Земля, это Российская Федерация. Ну а что?
Сейчас у всех либералов пукан возгорелся, они на Марс улетели.
Ну, я, наверное, не тот человек, который может являться последней, истинной последней в инстанции, да, но если мы разберемся и посмотрим, ведь по сути это так. То есть мы
Но право свалились... избирать и быть избранным, оно присутствует. Это...
Нет, смотрите, мы свалились в состояние, когда право избирать и быть избранным достается только избранным.
Ну да, да.
Исключительно.
Да.
То есть сформирован, и мы об этом говорили, что избирательный процесс практически уничтожен, что сформирован клуб политиков, то есть это достаточно замкнутая группа социальная, есть просто понятие, да, профессиональный политик, это появилось. Ну и вообще есть обществоведы, которые призывают называть все это не иначе, как политикообразующий класс. То есть это вообще уже там... некая замкнутая система, да, где существуют свои отношения. И неважно, от какой ты партии. Вот если ты попал в тусовку, в эту обойму, ты молодец, и ты там. То есть главное туда попасть. А дальше
и,
ты уже
и не должен... не нарушать правила клуба обязательно.
А это 100%, да. И ты чуть ли не кровью там расписываешься за то, что ты будешь вести себя именно так. Если ты ведешь себя по-другому, от тебя очень быстро избавляются. И эта система, она, ну, действительно существует и работает. Если мы говорим про экономику, у кого в руках в основном находятся все, ну, назовем это в самом широком смысле, богатства нашей страны. Это, опять же, некий клуб
клуб избранных. Зачастую эти два клуба пересекаются.
Естественно, потому что если у тебя есть денежные средства, с какого уровня начнем? С сельсовета, например?
Нет, ну, муниципальные депутаты, возможно, могут избраться кто угодно.
Я бы не сказал, я бы не строил иллюзий. Нет, бывают случаи, вопросов нет, когда люди голосуют просто по приколу, или плохо срабатывает избирательная комиссия, или есть какие-то глубоко завуалированные цели, там, всякое бывает. Но если мы говорим о серьезной там, какой-то политической игре...
Даже уровень области, то есть Заксобрание областное, это уже все, это закрытый клуб.
Да, это закрытый клуб, где в основном все вопросы решаются за счет того, что ты либо занес чемодан денег куда надо, решил соответствующий вопрос.
Или умеешь перераспределять
свои
обещания.
Да, или ты работаешь с избирателями, но мы приходим опять же к какому выводу? К тому, что ты работаешь тогда, когда у тебя есть этот самый ресурс. А как известно, политика – это в принципе соревнование ресурсов. И вот, пожалуйста, мы получаем, что весь либерализм, он упирается именно в это. И, по сути, вот эта идея исключительности, она никуда не девается. И посмотрите, что происходит даже во внешних проявлениях с этими самыми господами состоятельными. Они себя уже чувствуют современной аристократией. Отсюда их вот это поклонение монархическим временам, их балы. Вот буквально сегодня прочел новость, что завод «Массандра» купили, группа олигархов наших.
Чтобы нормальное пить.
Ну, я не знаю, зачем, но, в общем,
чтобы,
да.
Чтобы было.
Новый Свет, оказывается, уже давно продан, ну и так далее. То есть вот это стремление к аристократизму, ничего удивительного. Это опять та самая исключительность, которая вполне себе свойственна для либерализма. Поэтому в этом смысле либерализм очень-очень интересен. Он может увести это все в сторону развития, ну, некой, да, формы демократии. Вот, кстати, в чем смысл демократии, отличие, да? То есть, когда сама по себе партия либерал-демократическая, которая существует в нашей стране, вот это изначально такой фейк, такой прям прикол глобальный, потому что либеральная демократия – это все равно, что коммунистический фашизм. Но есть же попытки, да, там, как говорят, красно-коричневые, там, да, в 93-м году
красно-коричневые
да. Пытались взять, ну, такой бредок такой легкий. Ну, вот я прошу прощения у сторонников и у членов ЛДПР, но...
Ну мне кажется, идее... Владимир Вольфович, он очень такой с юморком мужичок, он мог приколоться, тем более он
ничего,
юрист.
Да, ничего страшного, бог с ним, но просто надо понимать, что никакой либеральной демократии не существует. Объясню простое отличие. Либерализм – это власть избранных и для избранных. Клуб другой. Это выражается, например, в системе выборного законодательства. Либерализм, по идее, никогда не допускает всеобщего избирательного права, в отличие от демократии. То есть в демократии право избирать и быть избранным есть у всех. В либерализме только у исключительных, только у избранных людей. В этом принципиальное отличие, ну, в частности, в плане избирательности, ну и так далее. Поэтому, как бы мы ни спорили, о чем бы мы ни говорили, либерализм на бумаге, в теории, это очень красиво. Либерализм на практике – это политика совершенно стандартная и имеющая свои специфические черты. Я бы, наверное, вот так описал все это.
А как быть со сменяемостью власти? Расскажу, значит, смысл в чем. Есть такая социальная платформа, как Facebook, вы там тоже зарегистрированы. И для того, чтобы понять глубину всех глубин русского либерализма, нужно просто зайти в любой там, в любое обсуждение, и через 3-4 комментария все равно начнется разговор о политике и о том, что у нас страна, значит, тоталитарная, всех душат, всех убивают, у нас вот вообще все плохо. Будущее за либералами. И олицетворение либералов – это Алексей Анатольевич Навальный, который сейчас пребывает в Германии и оттуда диктует свою непреклонную волю. Так вот, главное, на что они уповают, это несменяемость власти. То, что вот не допускают новых людей к горнилу, то есть нету нового гаранта Конституции. У нас один и тот же Владимир Владимирович, который всех уже достал, он ничего не делает, а вот пришел бы молодой, все бы изменилось, все бы стало хорошо. Является ли сменяемость власти гарантом того, что общество свободно и к горнилу допущены все?
Да, конечно. Сменяемость власти – это один из основных принципов либерализма. Почему 4 года было придумано? Точнее, это же не только придумано, это на практике пройдено, что через, условно, там, эти 4 года представитель верховной власти обрастает связями, обрастает различными негативными процессами, которые в конечном счете мешают общему делу. И
коррумпируется.
Поэтому, в том числе, да, коррумпируется. И чтобы не было вот этой самой семейственности, коррупции, власть должна быть сменяема для того, чтобы эти самые коррупционные сетки просто-напросто обрубать. Ну, я приведу в пример с другой стороны. Соединенные Штаты Америки в 20-е годы 20 века был там... Один президент, не буду называть его фамилию, его вообще-то уличили в коррупционных связях очень серьезных. Он ставил во главе, в том числе, федеральных ведомств и агентств своих ближайших, скажем так, коллег, даже иногда родственников, которые крутили разные коррупционные схемы. Вот. Но его от позора спасла смерть. Этого самого президента. Вот, пожалуйста, вам либерализм и сменяемость власти, когда это просто вот с самого начала уже было и существовало. Поэтому да, конечно, с теоретической точки зрения, да, безусловно, сменяемость власти – это гарантия того, что государство мы можем назвать либеральным.
А этим либералам, которые сетуют, значит, за сменяемость власти, вторят охранители, государственники, которые говорят то, что вертикаль власти должна быть строго направлена, что придет новый, он разрушит все предыдущие связи, и произойдет там опять кризис какой-то и прочее, прочее. Так каждые 4 года, зачем нам это надо? Владимир Владимирович, наш президент, вперед за родину, за отечество.
Ну, это беда. Это беда, потому что когда политическая элита или как угодно, политикообразующий класс не возобновляются, не воспроизводятся, это беда, это страшно, потому что надо понимать, что... Они не вечные, что сколько бы они себе ни вкалывали разных препаратов, биологическая жизнь, она вообще ограничена определенными рамками. И кто-то должен будет эти рычаги забирать. И одно дело, когда их забирают достойные и тем более профессионалы, и другое дело, когда тобой руководят те, кто, допустим, использует папин, мамин, бабушкин капитал. Вот. Это, ну, достаточно опасное явление, поэтому я бы, вот, наверное, ни ту, ни другую позицию не занял. Ну, а вообще, кстати, русский либерализм, это звучит, конечно, ужасающе, да, потому что в нашем языке в основном употребляется в негативном все-таки контексте слово либерализм, потому что это сродни понятию вольнодумства. Вот, а вольнодумцев у нас, как известно, на Руси очень сильно не любят. Со староглиняных времен.
Местность такая просто. С своим вольнодумством можно и ведь и без еды остаться совсем летом.
И это тоже. И я сторонник того подхода, что отчасти вот это природно-климатическая среда, ну и в целом географическая среда, исторические условия, они формируют общество и народ. А не какие-то идеи, которые вот берутся откуда-то сверху, пытаются это все прилепить к существующему порядку. А, ну, видите ли, какая вещь. В начале 90-х Ельцин казался просто пиком демократичности, открытости, даже либерализма. Ну, я считаю, что он либералом и был. И все его последователи либералами и были. А, идея исключительности никуда не делась. Вот. Ну и потом в 93-м году Ельцин показал, как он либерал. А, он подчеркнул, кстати, то, что он либерал. Ничего противоестественного для либерала он не делал. Он боролся за власть, он пытался сохранять те достижения, которые удалось произвести группе людей в самом начале, ну, там, в конце 80-х, начале 90-х годов 20 века.
Нас, конечно, обвинят с вами в социалистической пропаганде, но где выход-то, значит, из всего этого порочного круга, что как-то не сменяй, но все равно этот либерализм – это закрытый клуб. Выход-то в чем?
Ну, два варианта. Или растет новое поколение людей, которые формируют у себя вот как раз и осознание самоконтроля, возможности и понимание того, как это делается, управлять кем-то и чем-то. Либо мы, ну, есть самый крайний вариант, мы сваливаемся в абсолютный беспорядок и в тяжелейший кризис, который вообще вполне возможно заканчивается гражданской войной, или мы приходим к той модели, которая существовала до начала 1990-х годов, даже не так, до начала 1980-х годов под названием «социалистическое государство». По ряду причин.
Но для того, чтобы это свершилось, нужно в первую очередь, естественно, экономический либерализм прекратить и что сделать?
Он не прекратится по одной простой причине. Для того, чтобы прекращать подобного рода вещи, нужна воля, в том числе политическая воля. Нет. То есть растет поколение, которое настроено совершенно иначе, которая верит в то, что у него есть прекрасный шанс заработать кучу денег и жить совершенно спокойно. И, ну, совершенно понятно, что время, оно порождает вот ту среду, точнее так, да, та среда, которая сформирована, она порождает себе подобных, ничего особенного.
И напоследок давайте о либерализме культурном еще. Все эти западные ценности, которые у нас воспринимаются в штыки, и, значит, гражданин Киселев предлагал сжигать сердца геев и прочее, 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 свободные отношения в семье, что там еще из либеральных ценностей-то, из таких, из культурных, ну, не знаю. Это что такое? Это отвлекающий маневр, чтобы не смотрели на несменяемость группировок у власти, или что это такое?
Ну, вот смотрите, когда в переполненном автобусе кто-то начинает, простите, ковырять в носу. Это как воспринимается? Как человек, который вот просто не образован. Вот то, что несут сейчас с экранов зачастую все эти товарищи, с одной стороны, конечно, является пропагандой. Ну, просто скрытой пропагандой. Все это в этот раз. Тем более, что многие из тех, кто об этом кричат, на самом деле таковыми и являются. Простите, но лобби из этих, назовем их правильно, сексуальных меньшинств весьма-весьма прилично. И среди политиков, и уж тем более деятелей культуры, их огромное количество. Будем называть вещи своими именами. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, если мы живем в 21 веке, и мы приняли на себя ответственность за формирование некой подложки из либеральных ценностей, то, конечно, это все выглядит как откровенный феодализм, как средневековая дикость, как совершенно непонятные вещи, которые вот никак не могут соотноситься с происходящими в обществе процессами, и это печально. Хотя на другом уровне, на уровне тех же вот политиков, совершенно другая жизнь, совершенно другие понятия о том, что происходит. Поэтому, по мне, это не что иное, как попытка действительно завуалировать истинные проблемы, которых, на мой взгляд, в нашей стране особо и нет. Это попытка пристроиться в группу таких патриотов, которые считают, что вот сжигание сердец кого-либо или чего-либо спасет
отечество,
да, богоизбранную нацию и так далее и тому подобное. Все это уже проходили не так давно, на самом деле. Вот. И как мы, кстати, выяснили, да, между либерализмом и фашизмом очень тонкая грань. Ну, или там национал-социализмом очень тонкая грань. Ну, и как выясняется, в русском варианте между либерализмом и феодализмом очень тонкая грань. И чем дальше, тем больше возникает вот этих вот господ-аристократов, которые...
Ну, так это просто русский вид фашизма и национализма, когда государство борется с собственным народом, и есть отдельная группа высшей нации, а это все унтерменши.
Но тут сложный вопрос. Я вообще очень большой скептик в плане того, что есть такое явление, как русский фашизм, хотя он вроде бы как существовал на самом деле, но...
Нет, я не говорю про правую идею и про прочее. Я говорю про то, что вот у нас наш либерализм, он как раз вот развивается в движении борьбы с собственным народом.
Ну, это просто вот либерализм.
Ну, да,
это
да,
не
да,
то,
да,
чтобы
да.
Это просто либерализм, это его крайние формы, как угодно это можно называть. Ну, в общем, он же тоже меняется со временем. Вот сейчас приходит время вот такое. Потому что если мы посмотрим на любое другое западное государство, там, по большому счету, тоже идет борьба с собственным народом. Но хотя бы чего стоит выжигание среднего класса, да, я не имею в виду физически, прямая политика.
Экономическая.
Экономическая.
Да.
Возьмите Францию, возьмите Соединенные Штаты Америки, везде примерно одинаковый процесс происходит. Поэтому, ну, очень трудно найти ту самую точку опоры и сказать, что вот это правильно, что это было действительно грамотно и так далее. Поэтому, когда мы заводим речь о Сталине, я вот еще раз повторюсь, в комментарии это записал, для меня природа антисталинистов и крайних сталинистов, она вот абсолютно одна и та же. Просто одни за Сталина, другие против Сталина. Я к тому, что ими руководят какие-то эмоции, какие-то вот, я прошу прощения, откровенные поверхностные представления о процессах, которые тогда происходили и происходят сейчас. Поэтому все, кто против патернализма, все, кто за свободу, должны четко понимать, что на практике вот все иначе, вот ровным счетом все иначе.
Ну, на этой ноте мы закончим сегодня. Ну, я, слушайте, как опять очутился на втором курсе, на лекции по глобализации, точнее, на спецкурсе по глобализации. Мне прям захотелось сходить за театр юного зрителя с 2 литрами пива и все это переварить.
Я очень надеюсь, что я не у всех вызвал такие эмоции. Я надеюсь, что кто-то побежит за книжкой.
Алкоголь пить вредно. Не надо пить алкоголь, ребята. Это вас убивает. Лучше сходите, купите книгу.
Да, ну, добавить немного денег, купить какую-нибудь хорошую книгу, а можно ее и скачать.
Благо живем в свободной стране, есть торренты. Спасибо, Антон Владимирович.
Всем доброго.